Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш цикл о православной иконе, который называется «Читаем икону». Мы вместе с вами учимся вглядываться в священные образы и не только благоговеть перед ними, не только лобызать их, но еще и пытаться понять, пытаться осмыслить, пытаться проникнуть в то послание, которое обращено к нам со стороны иконописца, который всегда отчасти богослов, настоящий, конечно, иконописец, который сообщает нам через свое творчество свой подлинный духовный опыт. Мы уже говорили об иконе Спасителя, говорили об образе Владимирской иконы Божией Матери. И вот сегодня мы поговорим о Благовещении. Событие Благовещения, конечно, всем нам хорошо известно. Это уже не просто образ, это именно событие. Это евангельский сюжет, это факт. Явление Архангела Гавриила, Деве Марии, Богородице, которой он сообщает вот эту весть, что она должна стать матерью Мессии. И, собственно, в этот момент происходит, по его словам, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». Эти слова и обозначают тот факт, который происходит. Иисус Христос с этого момента в ней. Вот как это событие отражается в иконографии, в иконе. Мы продолжаем наши разговоры об иконе с петербургским искусствоведом, кандидатом культурологии Оксаной Витальевной Губаревой, которая является тоже и автором замечательной серии книг о православной иконе «Русская икона. Образы и символы». Оксана Витальевна, ну вот мы начнем с какого образа?
Давайте начнем не с самого древнего образа, а с самого древнего русского образа, который до нас дошел. Это Устюжское Благовещение, икона XII века, которая сейчас хранится в Третьяковской галерее. И Устюжская, она имеет очень условное название, потому что это вовсе не то Благовещение, икона не та, на которую молился Прокопий Устюжский, чтобы сохранить город Устюг. Икона эта была привезена в Москву из Новгорода, сохранились документы. Она была привезена при Иване Грозном, оказалась в Москве, то есть совсем не имеет она никакого отношения к Устюгу. Но впоследствии необыкновенный совершенно образ, такой вот особенный вид монументальный, как бы снабдил эту икону дополнительной легендой, такой красивой, которая дала ей вот это условное название.
То есть это новгородская икона по происхождению?
Это новгородская икона, она была привезена из Новгорода, не из Устюга. И даже на древних, на самом деле, иконах Прокопия Устюжского изображается совсем другая иконография, просто Благовещение, где он предстоит иконе. Вот. Что на этой иконе изображено? И вообще, что в ней особенного? Почему она так привлекает всегда? Ну, во-первых, она очень большая, эта икона. Она монументальна, она больше 2 метров. Само по себе уже это как бы необычно на
то
самом деле.
То есть абсолютно в человеческий рост.
Нет, она больше человеческая. Она 2,30, что ли, высотой. Она очень высокая, очень большая икона. И на ней в полный размер почти доски изображены 2 стоящие фигуры. Богородицы и Архангела Гавриила, которые как 2 столпа таких они изображены, величественных. Причем, если под ногами Богородицы мы видим подножие, коврик, то Архангел Гавриил изображен как бы повисшим в воздухе. И вот это золотой свет, который заливает эту икону, вот это золотое пространство, оно делает как бы вневременным вот это событие, абсолютно условным, отвлекает нас совершенно от каких-то реалий бытовых, которые сопровождали вот это событие. На самом деле это все происходило в бедном доме Иосифа Плотника. И Богородица тоже, в общем, была, прям скажем, небогата и совсем юна, совсем девочка, по нашим-то вот современным понятиям. Тут же она изображается как колонна величественная, монументальная. Если в более поздних иконах мы как бы привыкли, что она так склонена, то здесь она так только чуть-чуть нагибает голову. И при этом в ее лике такая решимость какая-то особенная присутствует, вот если мы на нее посмотрим. И если архангел Гавриил весь написан такими прозрачными красками, весь пронизан золотым светом и золотыми лучами, и создаются ощущения, вот он явился из этого золотого мира божественной славы перед Богородицей, то Богородица написана достаточно плотными такими красками, то есть она такая земная, основательная вся ее фигура, и в ней есть какая-то крепость, сила, мощь, несвойственная хрупкой девочке, какой она была на самом деле. И опять же я говорю, решимость. На что же она решается, Богородица, в этот момент? А она решается на совершенно беспрецедентную вещь, которую, наверное, вообще не по силам понести. То есть она несет на себе все судьбы всего мира в этот момент, принимая в себя Бога. И поэтому она изображена как кариатида, как колонна, которая вообще небеса держит в данный момент. Но одновременно в ней присутствует мягкость, женственность, вот это вот удивительное сочетание, которое, конечно, рождается только с помощью искусства, искусства великого художника. Вот такое сочетание мощи, с одной стороны, с другой стороны, женственности, нежности и так далее, которое вот присутствует в этой иконе. Не сразу же, постепенно мы начинаем вглядываться, когда в эту икону мы вдруг замечаем, что в лоне Пресвятой Богородицы появляется младенец. Это единственная икона Благовещения, где изображен Иисус Христос, который уже оказывается в нее в лоне и зачат. И он написан такими приглушенными какими-то тоже красками, красными такие немножко, как бы сливаясь вот с этим пурпурным облачением, этим платком, который называется мафорий. Вот это такой большой прямоугольный плат, который одевался на голову и покрывал всю фигуру палестинских женщин. Вот он как бы в цвет этого мафории, да, сливается. Еще раз напомню о том, о чем мы говорили в передаче прошлой о Владимирской иконе Божией Матери, о том, что вот этот вот пурпурный цвет – это символ Рождества, это ткань, символ кровей Пресвятой Богородицы, из которых исткалась плоть Царя сил Иисуса Христа.
А простите, вот в других, тоже вот таких ранних, более ранних образах Благовещения, ну, это бывало или это вот такой действительно абсолютно уникальный образ?
Я не видела. Я не видела ни разу, хотя я, в общем-то, занималась иконографией. Может быть, где-то прошел мимо меня такой образец, но я не видела, да. И как знак того, что вот эта плоть как бы ткётся именно в этот момент, она как бы созидается вот из этой крови Пресвятой Богородицы, у нее в руках ниточка, которую она держит прямо рядом. Вот эта ниточка как будто начинается вот от этой плоти Иисуса Христа и спускается вниз. И второй рукой она держит пряжу, из которой вот эту ниточку тянет. И вот этот вот как бы момент рождения, а с другой стороны ниточка вниз уже идет, это уже и образ смерти. Вот эта вот спускающаяся нить – это символ смерти, окончания пути. Ну вот этот образ нити, он, конечно, тоже в христианство пришел из античности. Парки, которые придут нить судьбы, и потом ее в какой-то момент перерезают. И вот этот образ нити, конечно, оттуда пришел, но он совершенно по-другому, конечно, иначе осмыслен, наделен новыми богословскими смыслами, которые и раскрываются вот не только в богословии, но и в иконописи. И вот этот образ ниточки, он появляется в самых первых образах Благовещения. И знаете, в самых первых уже образах Благовещения, в самых древних, появляется образ Духа Святого в виде голубя. Вот что странно. В Евангелии нигде не говорится, что на нее Дух Святой в виде голубя сходит. И он только в крещении сходит. Но в иконах, в самых-самых древних, самых первых изображениях, какие мы знаем, присутствует голубь обязательно. И архангел Гавриил. И если в первых каких-то ранних иконах присутствует еще какой-то народ, как бы не одна Богородица.
Часто такой, ангелы, да? Тоже
ангелы,
еще.
Ангелы, иногда где-то Иосиф там изображается. То есть много каких-то фигур, то впоследствии выкристаллизовывается такая вот лаконичная.
Да, Иосиф здесь как простая, раз, наверное, совсем бы не должен
совсем,
быть.
Совсем, да. Выкристаллизовывается такая лаконичная иконография. И уже впоследствии, да, только двое. Но здесь, кроме архангела Гавриила, Пресвятой Богородицы, Иисус Христос изображен дважды. Вот здесь еще наверху мы видим голубой небесный сегмент, где тоже изображен Иисус Христос, только уже во взрослом состоянии. И он изображен сидящим на огненных серафимах. То есть это образ, который явился. Например? Видение Иезекииля, когда Иисус Христос является, вот вторая божественная ипостась является Иезекиилю в образе старца, то есть вот ветхого днями, как его вот называют. И он изображен в своем таком онтологическом образе вечного Бога. И мы непосредственно видим, как он оказывается в чреве Пресвятой Богородицы. И она сразу же становится храмом, первой церковью земной и храмом. И раньше от этого сегмента шел луч прямо сюда, вот в лоно Пресвятой Богородицы. Сохранились там его какие-то фрагменты, но икона плохой сохранности. На репродукции, в общем, этого даже и не видно.
Ну и тоже, конечно, вот это важно понимать, что Христос, вошедший в Богородицу, воплотившийся, второе лицо Пресвятой Троицы, оно продолжает пребывать в единстве с Отцом на небесах,
да,
так
да.
же, как он и был. Да, совершенно верно. И я помню, что Лосский пишет в своей книге, догматическое, наверное, богословие или мистическое богословие, о том, что если мы и можем говорить о как бы муже Богородицы в рождении Сына, то это только Он сам.
Да.
В каком-то смысле, потому что иногда какую-то, ну, такую несколько неблагочестивую даже аналогию проводят, что Дух Святой, нет, это только Он сам, Дух Святой очищает ее утробу, смысл действия Духа Святого, Дух Святой найдет на тебя, в этих словах архангела Гавриила содержатся два как бы утверждения. Первое – действие Духа Святого, который должен очистить ее утробу от первородного греха, собственно. Вот в этот момент она изымается из первородного греха, потому что понятно, что божество не может соединиться ни с чем греховным. И сила Вышнего осенит тебя, сила Иисуса Христа, то есть Он войдет в тебя. Может быть, еще уточнить, я не до конца понял, значит, вот эта нить, которая в руках Богородицы, вы говорите, на всех самых ранних даже иконах она присутствует, значит, что она обозначает? Значит, парки ткут судьбы, нити вот отдельных
людей? Она ткет судьбу всего человечества, которую в образе воплощенного Христа. То есть вот эта символика, которая проходит через гимнографию православную, вот в каноне Андрея Крицкого, «Исткася откровей твоих пречистых, исткася божественная Порфира царя сил», такие какие-то слова есть. То есть постоянно рефреном сама Пресвятая Богородица, вот ее кровь, ее плоть, от которой берется начало Иисуса Христа, как процесс ткачества, как процесс созидания некой ткани, материи.
То есть из тебя плоть исткася, плоть Бога исткалась из тебя, это вот как раз нить символизирует вот это ткачество.
Вот этот процесс ткачества.
Ткачество в ней, вот этой новой богочеловеческой
жизни. Да, одновременно это, конечно, связано с апокрифическим Евангелием, где рассказывается о том, что Пресвятая Богородица в момент Благовещения занималась придением нити, что было распределение работ вот этих девиц, которые вышли из Иерусалимского храма, достигнув там определенного возраста, и Пресвятой Богородице досталась такая почетная работа прять вот эту пурпурную ткань для завесы Святая Святых. И вот она как раз прила вот эту пряжу в тот момент, когда произошло вот это событие, изменившее ход, в общем-то, человеческой истории. То есть вот это апокрифический рассказ, такой история, она в иконах и в богословии христианском, и в гимнографии теряет свою такую, ну, занимательную сюжетность.
Да,
она богословски переосмысляется и делается уже каким-то таким знаковым, да, таким моментом важным.
Сущностным,
да. Вот. И в этой иконе я хотела бы вот последнее, на что обратить внимание, это на жест руки архангела Гавриила. Понятно, что архангел не может благословлять Пресвятую Богородицу в том каком-то онтологическом образе Царицы Небесной, который мы здесь видим. Что это за жест? Жест слова, говорение. Да? Потому что как раз он произносит вот эти свои слова, обращенные к Пресвятой Богородице. Опять мы встречаемся здесь вот с этой античной символикой риторической, которая очень долго присутствовала в особенно византийской иконописи. А вот эта ранняя икона русская, она еще очень сильно связана с византийскими традициями. Поскольку в Византии никто античных памятников не разрушал, там не было никаких вандалов, какие были на Западе. И очень долго существовали университеты античные. Изучались наследия и античных философов. Все эти памятники стояли античные, которые были с древности до завоевания Константинополя турками. Это все сохранялось, поэтому, конечно, это античное наследие, оно было живо и было всем понятно. И все вот эти жесты, все эти особенности и так далее, традиции какие-то, они так все и сохранялись. Русская икона и русская культура. Сначала-то, когда были вот эти тесные связи и с Грецией, и когда у нас тут вот работали греческие художники, и пока культурное такое взаимодействие шло живое очень, восприняло эти античные традиции. Но потом часть из них постепенно ушло,
забылось,
потому что это не наша история, не наши как бы основания какие-то. Появляются другие образы, другие символы и знаки, которые нам более близки и понятны.
Ну, то, что,
это,
да, уже из нашей культуры какой-то, так сказать, славянской там пришли.
Ну, следующим я хотела бы показать икону, тоже вот византийскую. Это икона Синайская. Это такая очень красивая золотая икона конца XII века, какая-то совершенно такая необыкновенная. Я, честно говоря, другой такой иконы, где такое количество золота, я просто не могу вспомнить. Здесь золотое все. И трон, на котором сидит Пресвятая Богородица, и золотой фон, и ангел такой необыкновенно изысканный, и подножие, то есть какой-то город там под ногами. И что удивительно, течет река. На иконе изображена река, наполненная какими-то разными животными, рыбами там. И по берегу этой реки цветут какие-то растения. Собственно, откуда в Благовещении река? Вот, вот вопрос.
Действительно загадка.
Да. Вот. Но если символически рассматривать эту икону и вот этот вопрос, что такое символы текущей воды. Это жизнь текущая, да? И сам Иисус Христос говорит о том, что я дам вам воду и стану источником, да?
Из чрева моего потекут реки воды живой,
да,
и кто будет пить, не возжаждется вовек.
Или наоборот,
в другом месте будет еще хотеть больше и больше.
То есть это вот та река жизни, которая сейчас вот где-то течет в этом удивительном мире. И это та река, которая придет к нам сюда, на землю, и станет вот той самой рекой жизни, начало которой вот в этот момент, собственно, вот в этот момент Благовещения. Почему она населена всякими рыбами, живностью? Потому что она живая. Это живая вода. И живая вода, она всегда как бы... Ну, как изобразить в иконе, что вода живая? Вот. Собственно, вот только так, что в ней жизнь бурлит.
Конах, и по берегам там растет разное.
И по берегам растут какие-то замечательные там удивительные
цветы. Здесь пророчество Исаии, конечно, вспоминается о пришествии Мессии, как в пустыне идет вода, и все оживает, и расцветают деревья, и цветы, и жизнь жительствует. Да?
Да.
Когда мы читаем, да, конечно, на Богоявление, на Великое Водосвятие, вот там как раз читается вот это пророчество замечательное, где описывается приход Мессии.
Вот в русской иконописи есть икона такая, Благовещение, где тоже изображена речка, но по ней плывут гуси русские.
Да.
И Богородица здесь уже не стоит, она сидит на роскошном троне на фоне удивительного дворца. И все в этом дворце имеет свое символическое значение. Я не уверена в том, что каждый читатель сможет, каждый слушатель сможет вот увидеть эту икону, поэтому я так немножко и опишу, что Богородица сидит на золотом троне, на такой длинной красной подушке. И под ногами у нее подножие. Вот этот трон с подножием и с такой длинной подушкой, так завязанной с двух сторон, это, собственно, трон византийских императоров. Вот он в таком виде, они на таких тронах там и сидели. То есть Богородица изображена здесь, ну, однозначно, как Царица Небесная. То есть уже сразу же, несмотря на то, что Благовещение только тут вот совершается. То есть вот эта икона видит Богородицу всегда в вечности, да, как почитаемый нами образ.
Не только вот. События, не но только и события, его, но, так сказать, да, да, да. Значение.
Сзади Богородицы изображен храм, тут у него завеса, которая приоткрыта. Вот эта приоткрытая завеса – это как бы открытый вход. То есть Богородица открыта для совершаемого события, для Духа Святого. Еще тут изображен сад за заборчиком. Вот сад за заборчиком – это всегда образ Пресвятой Богородицы. Это пророческий образ Богородицы из Ветхого Завета. Ну, во-первых, стеночка – это всегда как бы образ защиты, да? Образ чего-то закрытого, защищенного. А сад внутри можно интерпретировать еще и так, что вот Богородица становится закрытым пространством, внутри которого расцветает райский сад, потому что там, где Господь, там, собственно, и рай, и сад. И вот этот вот образ тут тоже присутствует. То есть тут очень много таких вот символов дополнительных. И стеночка такая вот с башенками какими-то, сзади идет вот этого трона тоже. То есть вот эта стена райского сада, Царствия Небесного, которое спускается на землю и оказывается тут вот у подножия Пресвятой Богородицы. То есть вот это вот соединение Царствия Небесного, соединение Царства Славы, которое сходит на землю, оно вот присутствует в этой иконе в таких символических образах. Вот интересно сравнить, как эти же символические образы раскрываются в западной живописи.
Угу. Ну, очень интересно еще тоже все-таки вот эти две иконы, которые мы сейчас рассматриваем, практически более или менее одновременные, да, вот XII век, говорите, и там, и там.
Какие разные, да.
Да.
Абсолютно
невероятно разные.
Разные. Невероятно разные.
Стилистически одна предельно лаконичная, вторая с огромным количеством подробностей, которые как раз свойственны скорее, может быть, более поздней иконе, где много-много-много-много всего-всего-всего. Хотя здесь, конечно, такие детали значимые, символически значимые, нагруженные,
это, конечно,
они не просто украшения.
Уже так ближе к XIII веку эта икона, а та ближе к началу XII века, поэтому они, конечно, разновременные, но все равно, да, все равно.
Все равно. Вот интересно, все-таки вот византийское происхождение, то есть насколько разные были школы, вероятно, в самой Византии, да?
Да?
Одновременно существовавшие и так по-разному, в общем, видевшие одно и то же. Таких барочных завитков я не встречал. Что это вообще значит?
Дело в том, что искусство Византии сохранилось, в общем-то, фрагментарно. И существуют традиции, которых, истоки которых мы проследить просто не можем. Однако эта икона не единична. Сохранился вот в этом же стиле, который условно называют позднекомьенский манеризм, хотя, конечно, это очень условное название.
Ну, современное, вот, понятно,
да, современное,
конечно,
название. Сохранился в Македонии храм Святого Георгия, в котором похожие фрески есть, которые тоже вот с такими же необыкновенными складками, пенными такими, где также интересно наклонена голова у Пресвятой Богородицы.
Приподнята, да, даже, я бы сказал, не то, что наклонена, а наоборот, она, даже она смотрит вверх,
ну, она
немножко.
Она развернута как-то, да, как балерина, она так голову поворачивает так красиво. Сохранились еще пример вот такого же аналогичного стиля.
Действительно, очень, видимо, редкое. Наверное, было когда-то довольно много памятников.
Вполне
просто
возможно,
не дошло, а целое течение осталось только в таких маленьких фрагментах, которые для нас так удивительно смотрятся. Ну что же, такой богатый сюжет и так много разных вариантов изображения этого события, что мы явно не уложимся в одну нашу передачу. Поэтому, я думаю, мы сейчас поставим точку с запятой и закончим нашу программу. А в следующей нашей программе мы продолжим разговор об иконе Благовещения. рассмотрим вариант западной живописи на эту тему, более или менее современный преподобному Андрею Рублеву, о котором мы и поговорим уже в заключении этой большой нашей темы. На этом мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Я напомню, что об иконе Благовещения сегодня вам рассказывала Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед, специалист по иконе. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.